«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Главной новостью последних суток стало измерение масштабов богатства экс-президента России, нынешнего премьер-министра Медведева. Об этом мы поговорим сегодня с нашим гостем, политиком Александром Осовцовым. Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Как вы считаете, вот по заслугам ли, что ли, вот Медведева такие масштабы богатства, которые обнародовал Алексей Навальный?
Совершенно не в заслугах дело. Потому что человеческие доходы и капиталы измеряются, вообще говоря, не заслугами, а заработками. Это не хорошо, не плохо, это просто так. И, скажем, заслуги Светланы Алексеевич перед литературой, разумеется, прежде всего, перед словесностью, перед читателями, перед Белоруссией, я думаю, необычайно велики. Но одновременно я более чем уверен, что все ее богатство – это Нобелевская премия максимум. И точно так же с политиками по всему миру. Ну, конечно, среди них бывают весьма и весьма, мягко говоря, обеспеченные люди. Если вспомнить старый анекдот времен нашей с вами юности, как звонит Брежнев в Белый дом и говорит: «Алло, это президент Форд?» А ему с того конца отвечают: «Нет, Леонид Ильич, это вице-президент Рокфеллер. Ой, не узнал вас, богатым будете». То понятно, что Рокфеллер был богатым человеком, и Джон Кеннеди был из очень богатой семьи, и лично был
и Ротшильд
вполне
был
богатым. Ну, Ротшильд вроде как не был никаким президентом и премьером, насколько я помню, ни один из них. Неважно. Но они были богаты, грубо говоря, от рождения. А многие, понятно, были не бедные люди, потому что президенты, губернаторы, сенаторы, депутаты получают нормальные деньги. Но нормальные. И то внимание, которое в странах с развитой демократией уделяют именно этой стороне вопроса, чтобы политики жили на то, что они могут себе позволить по закону, по совести, в соответствии с нормами специального для них законодательства о повышенной прозрачности, о конфликтах интересов и так далее, то вот ничего такого в, опять-таки, подлинно демократических странах быть не может. Посмотрите, что сейчас происходит с бывшим премьер-министром Франции и кандидатом в президенты и его женой Фионами. Не знаю, правда, нет, вчера была информация, что жена взята под стражу, арестована. За что? Она числилась у своего мужа помощником, когда он был депутатом парламента, депутатом национального собрания, но не работала, а получала зарплату. Все, скандал. Уголовное преследование. Расследование пока. Значит, ее, насколько я читал, арестовали, его вызывают на допрос. Это о чем идет речь? Я не знаю точно, сколько там зарплата у помощника депутата французского парламента. Ну, может, 2, может, 3000 евро в месяц. То есть речь идет там о сумме максимум 36 тысяч евро в год. Если предположить даже, что она работала там, числилась 3 года, то это 100 тысяч евро. 100 тысяч евро. Скандал до небес. Пару лет назад президент Германии ушел в отставку, потому что взял кредит на постройку собственного дома, семейного дома, в банке у своего старого товарища. Там не было даже речи о взятках. Но для президента это некорректно. Это может быть конфликт интересов. Там не было никаких расследований, я имею в виду полицейских, не было дела против него, но его просто отправили в отставку, потому что президент так не может поступать. Я таких примеров могу привести десятки. А наверняка многим известно Елена Панфилова еще больше из Transparency International. И что мы сейчас видим? Видим миллиарды. Многие миллиарды. Десятки и сотни миллионов долларов, потраченные на многочисленные, я даже не понимаю, зачем вообще человеку столько, имения и дворцы премьер-министра и лидера правящей партии, бывшего президента. Ну, дичь и бред.
Может быть, он так понимает, это хорошую жизнь, считает, что надо каждый день куда-то переезжать.
Понимать хорошую жизнь, разумеется, можно по-разному, и каждый имеет право на свое понимание. Но, как я уже подчеркнул, это же не заработанные им деньги, не полученные в наследство. Он никогда не был в бизнесе. Он много лет работает на госслужбе. У него зарплата. Наверняка, я не помню точную цифру, наверняка хорошая зарплата. Ясно, что у него есть госрезиденция какая-то. Что уже... Ну ладно. Но вот это все, что такое? Здесь... Это же деньги, изъятые. Их якобы олигархи российские пожертвовали в благотворительные фонды. Но здесь же букет статей из Уголовного кодекса. Просто букет. Нецелевое расходование средств из благотворительных фондов, между прочим, наказуемо лишением свободы, вплоть до лишения свободы и так далее. Я не говорю уже о конфликте интересов, а на самом деле, на мой взгляд, по моему оценочному суждению, речь идет о прямых хищениях. Тем более, что, опять же, коль скоро мы говорим о средствах олигархов, то эти олигархи в конечном счете зарабатывают на граждан, что само по себе с точки зрения бизнес-процесса нормально. А между прочим, средства, которые пожертвованы на благотворительность, де юре, они создают многочисленные возможности для снижения налогооблагаемой базы. И таким образом граждане России вот от всего этого, что мы видим на этом снимке и на многих подобных в расследовании ФБК, граждане пострадали как минимум дважды, а то и трижды. Потому что сначала эти деньги были изъяты у них, они же заложены в цены товаров и услуг, которые мы все потребляем. И эти товары и услуги проданы нам по более дорогим ценам, затем эти средства якобы пожертвованы на благотворительность в пользу одного человека и его семьи, как выяснилось, и снижена налогооблагаемая база, а потом они выведены из благотворительности вот таким образом. И никакой благотворительности не случилось. Вот сходу можно насчитать минимум трижды обокрали граждан России. Поэтому, ну, может, и хорошая жизнь. Такая. Я не знаю. Я не только так никогда не жил, но и не хотел бы, на самом деле, зачем мне это все. Но более того, я могу сказать, мне за мою жизнь доводилось бывать дома, в том числе, у очень богатых людей. Очень богатых. И в России, и за границей. Ну, я прекрасно помню дом Михаила Ходорковского и соседний с ним дом Леонида Невзлина. Дома основных акционеров бывшего ЮКОСа стояли на одной территории, там даже заборов внутри не было. И ничего такого там вот не наблюдалось даже близко. Хорошие дома, ничего не могу сказать. Каждому честному человеку тоже желаю такой иметь. Ну, может быть, метров 400 там было. И все. Может быть, поменьше немножко. Ну, да нет, он поменьше. 300 скорее. Я не знаю, я не мерил. Ну, вот что-то такое. Большой, хороший, вменяемый, разумный дом для семьи. С учетом еще того, что у того же Ходорковского вместе с ним живут трое детей. А вот это вот что-то, главный дом, 3000 метров почти. Насколько я могу судить, вот эта вот огромная стеклянная крыша справа на снимке, это бассейн, видим? Там конечно. Внутри. Ну, кошмар какой-то. Я такого не видел реально. Там ни у американских, ни у английских миллиардеров. Вот ничего близкого. Ничего сравнимого. Я такое только в детстве читал у Зорина, когда он писал о тогдашних миллиардерах. Может быть, тогдашние действительно имели. Поль Гетти имел какой-то такой дом. Может, нет, не знаю. Ну, в общем, как я уже не раз говаривал, что эти люди создали себе жизнь по советским описаниям жизни акул капитализма.
Да, ну, вот как еще сам президент Медведев был склонен к этому, или его этому научили какие-то более опытные товарищи? Он вроде сам задатков таких не имел вот так.
Я не знаю, я же с ним не знаком, и о задатках его мне судить трудно. Но я вам, Владимир, могу сказать, что если человек совсем ни к чему такому не склонен, то он этому не будет учиться. Ну, а зачем? Я повторяю этот вопрос, как бы, ну, может быть, и не был склонен. Может быть, и научили. А может быть, где-то и был в глубине души. Но проблема же не в этом. Проблема в том, что представители высших слоев путинской элиты, они даже перестали делать вид, что в состоянии жить на свои доходы и пусть даже плюс к этому то, что им положено в качестве обеспечения их жизнедеятельности из бюджета. Вот это уже бессмысленно даже предполагать, что это так. Причем речь идет как о так называемых госслужащих, потому что понимаете, что это немыслимо. А сказать, что это дом семьи госслужащего, так и обо всех остальных. Тот же ФБК, я помню, там сколько-то времени назад, публиковал фотографии дома одного ФСБшного генерала, по-моему, из погранвойск, но эта структура же входит в ФСБ по-любому, значит, который выстроил себе, ну, не такой, конечно, дворец, но весьма и весьма шикарный дом на нейтральной полосе, в закрытой пограничной зоне просто. Куда вообще гражданам вход запрещен? Да ну, одну яхту патриарха вспомнить. У патриарха яхта.
Да. Вчера Лигой его защищал, сказал, что патриарх так вкалывает, что не дай бог никому. Он сказал, что даже он не успевает отдохнуть на этой яхте.
Ну, а зачем она ему тогда, если все равно не успевает?
Вот он.
Чтобы была?
Как по-вашему, вот Transparency International должно заинтересоваться этой публикацией?
Ну, мне трудно судить за Transparency International. Тем более, что у этой международной организации свои стандарты. Порой, ну, мне не до конца понятны. Но они не обязательно должны быть мне понятны, они должны быть им понятны. Вот. Но в данном случае, а что им интересоваться? Они же тоже общественная организация, такая же, как фонд борьбы с коррупцией. Поэтому в нормальном случае этим должны интересоваться прокуратура, Следственный комитет, МВД, разумеется, и парламент. Ну, и, естественно, в первую очередь президент. Но это в нормальной ситуации должно быть. Напомню, что политическую ответственность за премьер-министра несут президент и Дума.
Ну, он и сам был, кстати, президент не так давно.
Был, да. Но сейчас он премьер-министр. Кандидатуру премьер-министра вносит президент Путин в нашем случае и утверждает Государственная Дума. Значит, политическая ответственность на них. Так как в расследовании ФБК более чем достаточно доказательств для того, чтобы начать расследование, как полицейское, так и прокурорское, так и парламентское, то вот я перечислил тех, кто, на мой взгляд, должен в первую очередь заинтересоваться. Ну, понятно совершенно, что в нынешних российских обстоятельствах ни один из этих институтов ничего расследовать не будет и ничем не заинтересуется. Тут вот я уже читал, что какая-то дама, забыл фамилию, собственно, и не знал никогда, если честно, заместитель руководителя фракции «Единая Россия», сказала, что она ничего такого не знает, не читала, не слышала, потому что у нее очень много дел. Понимаете, у нее очень много дел. А то, что лидеры ее партии вот в таком вот контексте
получит,
поместили среди фотографий его дворцов, предположительно его, значит, это дела, которые ее не касаются. Ну, понятно же, что они ничем этим заниматься не будут. Хотя порой суждения бывают разные, что Путин не случайно уехал в Хакасию, в леса с Шойгу вдвоем в эти дни. Но я никогда не был любителем теории заговоров.
Давайте вспомним, как вот это все накапливалось. Я помню, что когда Дмитрий Анатольевич был главой администрации президента, у него тоже была квартира 800 квадратных метров. Помните, такая была у него?
Да я, откровенно говоря, не очень уже помню, потому что у них же у всех какие-то постоянно находятся квартиры. Причем порой у каких-то людей, которые... Что квартира 800 метров на Тверской, по-моему, была у тогдашнего патриота и нынешнего предателя Вороненкова. Угу. А тут еще я читал, что еще у какого-то депутата чуть ли не, согласно официальным данным, самого богатого депутата Госдумы, я не помню его фамилию. Вот. Не могу сейчас вспомнить, то ли Стус, то ли что-то в этом роде. Но вот не Стус, по-моему. Все-таки. Там какая-то квартира площадью аж там то ли 2, то ли 3 тысячи метров. Знаете где? Вот на Новом Арбате, прямо у моста, строго напротив СЭВа. Угу. Вот то, что там на самом верху, там не то 2, не то 3 этажа, вот это с башенкой.
Да, это его, да?
Ну вот, да. Поэтому разобраться во всем этом невозможно. Я искренне не понимаю, зачем нужна квартира площадью 800 метров. Вот что с ней делать-то? Ну, это для чего? Так же, как я совершенно не понимаю, дом 3000 метров. Там кто живет? Ну, предположим, половину занимает персонал. Ну, хорошо, а 1500 метров? Медведев, жена и сын. И что делать втроем в 1500 метрах? Я не знаю, Володь, для меня это все какие-то вещи, ну вот как у императрицы Елизаветы 15 тысяч платьев было. Вот 15 тысяч платьев, это зачем? Вот с ними что делать? Сколько нужно лет, чтобы надеть каждое хотя бы по одному разу, если переодеваться там 3-4 раза в день. Можно быстро сейчас прикинуть. Если 3 раза в день переодеваться, то это 5000 дней. Это 15 лет примерно. Это если никаких новых не шить, там, не заказывать.
Ну, мне кажется, что то, как среагировала пресс-служба Медведева, они боятся вот этого разоблачения со стороны Навального.
Да нет, вот здесь я с вами сразу ничего не боятся. Так же среагировала Тимакова, так же среагировал Песков. Они все сказали одно и то же. А кто это вообще такой Навальный? Ну, занимается пиаром в рамках той предвыборной кампании, которую он якобы ведет. Вот примерно так они высказались. Ничего не боятся. Просто-напросто потому, что они уверены в своей власти. Ведь даже если, ну вот возьмем самые такие невыгодные для Медведева интерпретации, которые я встречал, что его подставляют, что его хотят утопить, что накануне президентских выборов интрига против Медведева с целью добиться его отставки, чтобы Путин его там убрал из премьеров и так далее. Ну хорошо, предположим даже так. И что? У него после этого эти дома отберут? Что в Подмосковье, что где там, в Липецкой области, в Краснодарском крае и в Италии. Да никто его не тронет. Ну, сняли Якунина с РЖД, Якунин вроде очень переживал. А что у него, дом с шубохранилищем отобрали, знаменитый? Да ничего похожего. Единственное, у кого отобрали какой-то дом, это Касьян.
Ну да, да, только давно было уже.
Это давно было, и дом по сравнению со всем этим... Нет, то есть, насколько я читал, дом был неплохой. Но по сравнению не то, что с Медведевым, а даже и с Якуниным, слова доброго не стоит. Дом как дом, обыкновенный дом.
Я, знаете, когда понял, что вот как-то наш премьер такой, в общем, чувствует аппетит к недвижимости, когда он отобрал дом, знаете, общество дружбы напротив метро Арбатская, это же его дом, резиденция. Премьера, где мы раньше, вот помните, были...
Помню, где Валентин Терешков был.
Да, и где раньше был это... При Сталине там был пролеткульт, вот это памятник архитектуры.
Да.
А же его теперь резиденция.
А я не знал, кстати.
Да. И вот он никого же сделал забор двойной, никого туда не пускает, хотя это памятник архитектуры, который имеет право любой россиянин, имел право осмотреть.
Ну, Владимир, что говорить о правах в данном случае? Ну, имеет право. Кого это интересует вообще? Кого это волнует? Если они точно так же и Белый дом огородили, который мы с вами пытались защищать в 91-м году, а теперь там такой забор на таком расстоянии, что мы туда подойти не можем.
Мы его защищать-то больше уже не будем пока там, те, кто сейчас в нем сидят, поэтому нам это и не грозит. А вот Медведеву надо, конечно, проверить источник его доходов, как вы думаете, он задекларировал этот дом?
Какой?
Вот этот вот главный дом.
Да, конечно, нет. Написано же, что там описано у ФБК достаточно сложная, надо сказать, схема фондов благотворительных, почти только, и доверенных людей, которые все это прокручивали, включая человека по фамилии Медведев и по имени Андрей, по некоторым данным двоюродного брата премьера, который это не подтвердил, что он его двоюродный брат. Вот такого весьма респектабельного, достойного, успешного бизнесмена, который опроверг, что его бизнес-успехи каким-то образом связаны с его предполагаемым родством.
Как вы считаете, вот это если бы доказал Навальный, что это так и есть, это повредило бы репутацию партии власти или нет? В России нет.
Послушайте, вот это сейчас одна из самых обсуждаемых тем, и в том числе один из сотрудников Transparency International сказал, я читал сегодня, что материалы, мол, типа интересные, но доказательств нет. Значит, я и этой точки зрения, которую более или менее сформулировали многие, я с ней категорически не согласен. Да, действительно, в расследовании ФБК для приговора независимого, справедливого, честного суда доказательств, конечно, нет. Но фонд борьбы с коррупцией – это не Генеральная прокуратура и не Следственный комитет. Они и не могут, и не должны. Они не имеют ни права, ни возможности собирать доказательства, пригодные для суда. При этом они провели блестящую работу, и для того, чтобы, как я уже говорил, правоохранительные органы в России, если бы они были, начали собирать доказательства для суда, более чем достаточно в расследовании ФБК. Вот выше крыши, даже если крышей считать вот эту стеклянную над бассейном. Вот выше крыши материал. Поэтому, да, конечно, на том этапе, когда материалы собирает общественная организация, доказательств сверхдостаточно. А на том, когда должны работать профессионалы, которых в России, как я уже сказал, два или три раза, нету, пока недостаточно. Ну, нам, увы и ах, остается только ждать, пока эти самые профессионалы, которые захотят и смогут работать, появятся в Следственном комитете и в Генеральной прокуратуре, и в главке МВД по борьбе с экономическим преступлением.
Есть такая теория, что хотят какие-то силы Медведева опорочить и снять его с работы, выгнать из кресла.
Ну что? Ну есть такая теория. И что? Одно дело, когда порочат при помощи клеветы. А другое дело, когда выкатывают на публику то, что действительно имело и имеет место. Вот если бы госпожа Тимакова, пресс-секретарь Медведева, и ее коллега Песков, пресс-секретарь Путина, вместо того, чтобы блеять какую-то ахинею, типа того, что это все пиар, не помню, как-то они там Навального назвали, в духе...
Блогера.
Не-не-не, нет. Там шел такой, шла прямая ссылка на то, что он осужден судом.
А, понял.
Неоднократно судимого или там осужденного гражданина, что-то такое. Значит, вместо этого взяли бы фотографии этого дома, всех остальных, и продемонстрировали бы, что это такое, кому принадлежит, кем и как используется. Зашли бы внутрь с камерами, и мы бы, допустим, увидели, что это, я не знаю, что дом отдыха, пансионат, больница для
умалишенных,
пусть даже умалишенных, или для детей, или я не знаю, все равно. Вот что-нибудь. Туда. Тогда можно было сказать, что бывшего президента, ныне премьера Медведева, пытаются опорочить. А то, что сейчас происходит, извините, на мой взгляд, называется рассказать правду. А если кого-то порочит правда, то это его проблема. Такая, значит, у него жизнь. Если рассказанная о нем правда порочит его в глазах общества.
Я вот слышал, что у московских, у Рейсина большие вот такие латифундии. А вот чтобы у Медведева я не слышал.
Еще раз. Мы все время узнаем про новых и новых. Ну да, про Медведева раньше не слышали. Вот, пожалуйста. А про Рейсина слышали. И про Лужкова, я помню, слышали.
Да, про Лужкова, конечно.
Там какая-то резиденция была. Если как бы мне правду сказали, то когда он перестал быть мэром, а его имение было оформлено, грубо говоря, на мэрию, то он, если это правда, я не знаю точно, слышал, не более, договорился, что он там будет жить в доме для охраны. Ну, вы представляете, какой там один только был дом для охраны, если подошел ему для жилья. Ну, правда, неправда, не знаю. Значит, ну, про Якунинский дом с шубохранилищем я уже вспоминал.
Да, это тоже.
Про Володина тоже помню, было, значит, про... Про Шойгу было.
Про Пескова было.
Про Пескова было, я уже не говорю про Тимченко. Ну, про историю с домом Ткачева, когда человека посадили, который там на заборе что-то написал, тоже многие помнят. Ну, про дома Путина многочисленные. Это еще Боря Немцов, помните?
Конечно, он же...
Доклад Путин Немцов,
да.
Там сколько там этих домов там?
16 только поместье.
Что такое, да, я уже и не помню. В случае с Медведевым, конечно, забавно, что бывший президент, действующий премьер, помимо прочего, еще и вилла в Италии. Вот это вот, конечно, пикант.
Модно сейчас у Соловьева, у телеведущих российского канала, у всех есть виллы в Италии.
У Соловьева заработки по...
Федеральный некоммерческий канал.
По декларации, я думаю, достаточно высокие. И опять же, он не госслужащий. А виллу в Италии на зарплату премьер-министра за все годы плюс 4 года президентства купить невозможно.
Вот завтра будет 5 лет, как выбрали президента Путина на этот срок. Остался год ему вот, до следующих выборов. Как вы считаете, кем эти 5 лет запомнятся вот, россиянам?
Ну, видите ли, в чем дело, Владимир? Значит, наверное, разным россиянам они запомнятся разным. Я-то для начала хотел бы уточнить, что в случае, если бы вы писали, а не говорили, то я бы предложил вам слово «выбрали» взять в кавычки. Mm-hmm. И, собственно, мое отношение к этому самому событию, которое некоторые предпочитают называть выборами, было выражено в мае 2012 года на Болотной площади, где обряженные в форму правоохранители, путинские бандиты, били и хватали людей, многие десятки из которых оказались за решеткой, и некоторые продолжают там оставаться.
Да, мы всегда вспоминаем Сергея Удальцова и его товарищи, которые сидят вообще в этом лагере.
При всей разнице во взглядах, она огромна. Сережа мой товарищ и коллега по протестному движению. Мы с ним когда-то еще сотрудничали и в другой России, в Национальной Ассамблее, так что мое отношение и к делу против него, и против Лёни Развожаева, и многих других, оно совершенно понятно. Поэтому мне эти годы запомнятся именно как, прежде всего, период репрессий, противозаконных репрессий, антиправовых репрессий, репрессий против людей, абсолютно ничего никогда не нарушавших, ничего не совершивших такого, что могло бы послужить основанием хоть против, хоть для уголовного, хоть для административного судопроизводства. Вот, насколько я знаю, здесь недавно был в этом помещении Ильдар Дадин, на днях вышедший на свободу после абсолютно неправового, незаконного приговора и после пыток, которым его подвергли в путинском ГУЛАГе. Значит, мне эти годы запомнятся так же, разумеется, как годы агрессии, когда окончательно съехавшая с катушек путинская диктатура развязала очередную войну, агрессивную войну против Украины, оккупировала и аннексировала Крымский полуостров, развязала кровавую бойню с десятками тысяч жертв уже на востоке Украины и также усилила после этого репрессии против всех инакомыслящих.
Давайте посмотрим как раз фрагмент этого фильма, который снял Алексей Навальный с сайта Фонда борьбы с коррупцией о собственности Дмитрия Медведева.
Ну что, признавайтесь, хотите взглянуть на дачу Медведева? Чувствую, что хотите. И я, честно говоря, сам ужасно вам хочу ее показать, потому что Медведев, он премьер-министр правительства России и лидер партии «Единой России». И сейчас идет на выборы во главе этой партии, агитирует за себя, обещает много чего. Только почему-то он забыл показать народу свою дачу. Но он забыл, а мы не забыли. Собственно, про то, что называется «Дача Медведева», известно уже несколько лет. Это огромная резиденция рядом со старым русским городом Плёс в Ивановской области. Журналисты писали про нее еще в 2011 году. Про нее в Википедии написано, но фотографий никаких не было, ни одной фотографии, потому что подобраться никто не мог. И это совсем не удивительно. Вот посмотрите, каким шестиметровым забором она окружена. Любой подход и подъезд к этой резиденции ограничен не только с земли, но и со стороны реки Волга, к которой она примыкает. Сам Медведев здесь бывает довольно регулярно, и на яхте сюда на своей приплывал, и даже по Инстаграму лидера «Единой России» можно это определить. Вот смотрите, вот фотография с грибочками, а дальше смотрим, где она сделана, и по геотегу видим, что именно там, в резиденции в Плёсе. Ну что, нам осталось самое легкое – перебраться через этот самый шестиметровый забор. Для военно-космических сил Фонда борьбы с коррупцией эта проблема не составляет никакой, поэтому впервые полет над тем, что журналисты называют «дачей Медведева». Вам, наверное, очень интересно, кто же оплатил всю эту радость. Одно можно сказать точно – Медведев этого не делал. Усадьба находилась в собственности сначала одного фонда под названием «Дар», и он тесно связан со Светланой Медведевой, а даже наблюдательный совет этого фонда возглавлял однокурсник Медведева Илья Елисеев. По информации СМИ, щедрую сумму в 30 миллиардов рублей некоммерческому фонду отстегнули акционеры газовой компании «Новатэк» Симоновский и Михельсон. Вот на эти деньги фонд и купил историческую усадьбу, реконструировал ее и построил все, что вы видели. Через месяц после объявления знаменитой рокировочки в 2011 году Плёсскую усадьбу передарили. Сегодня она принадлежит некоммерческому фонду по сохранению историко-культурного наследия. Вот таким вот интересным образом сохраняют российское культурное наследие. За шестиметровым забором, с охраной ФСО и спецсвязью. По выходным и праздникам культурное наследие охраняет лично премьер-министр России. Является ли это все коррупцией? Ну, конечно, является. Как и большинство тех делишек, которые делают Путин, Медведев и их партия «Единая Россия». И не зря сейчас Медведев выступает первым номером в списке этой партии. Ну вот посмотрите сами. Вот так выглядит дача канцлера Германии Ангелы Меркель. А вот так дом бывшего президента США Билла Клинтона. Сравнили с медведевским? А теперь давайте сравним минимальные зарплаты. В России это будет 7500 рублей, в США 82 тысячи рублей, а в Германии 107 тысяч 500 рублей. Странно получается, наша страна бедная, а ее руководитель живет в 300 раз роскошнее, чем лидеры богатых стран. И вся эта коррупция становится возможной благодаря тем, кто голосует за Единую Россию. Поэтому не будьте такими людьми.
Да, ведь не зря пытаются закрыть-то Алексея. Опасный довольно у него контраргумент против обитателей Кремля.
Откровенно говоря, я-то думаю, что если бы уже очень хотели закрыть, то давно бы закрыли.
Пока еще спорят, куда его...
Во-первых. А во-вторых, нет. Поймите, Владимир, я уже пытался это выразить, видимо, недостаточно удачно получилось. Они не боятся этого. Это же на публику, на широкую. Вот на тех, кого принято сейчас, уже не знаю, насколько это обосновано, но принято говорить про 86% поддержки Путина и его курса. Значит, пока на них не действует. Пока для них вся эта, с моей-то точки зрения, разумеется, и криминальная, и пустозвонная шелуха в виде Крымнаша и русского мира, и все эти так называемые хэштеги нынче можно перечислять очень долго. Гейропа, Обама чмо, пиндосы, все на свете. Вот пока они все это кушают, и пока им это все кажется ценным и дорогим, ничего не будет. И самое главное, пока они считают, что им, по крайней мере, есть что терять. Я так думаю, что пока это так, ничего не будет, и будут бубнить, как в нашем с вами раннем детстве, что главное, чтобы не было войны или что-нибудь в этом роде.
Да, если так можно вообще безнаказанно вести себя, то, может быть, это уже переполнит чашу терпение тех людей, которые что-то понимают в этом деле. Не обязательно всех.
Те, кто понимает, те и так все понимают. 70, кажется, миллиардов рублей насчитали по этим ранчо, или как это правильно назвать.
Там что-то подарил землю, по-моему, Усманов, то еще не раньше.
Да, Усманов, там вон только что звучали фамилии Михельсона и еще кого-то. Я уже говорил же, что раз Усманов, значит, украли три раза. Сначала на том,
когда ему досталось, да?
Что Усманов заработал и по каким ценам эти товары и услуги были реализованы, потом на налоговых льготах, а потом на изъятии всего этого из благотворительности. Понятно? Но тем, кому понятно, того это, в общем, откровенно говоря, не может удивить. Назови вещи своими именами. Вас удивило? Меня нет. Я думаю, что и вас нет. Конечно, когда твои умозрительные предположения подтверждаются вот такими фотографиями, это интересно. Но для меня, если честно, в общем, не сильно более туго, потому что, опять же, с моей личной точки зрения, в рамках оценочных суждений, Медведев, при всей его кажущейся безобидности, давно себе уже обеспечил большой букет статей Уголовного кодекса. Потому что, в конце концов, как премьер-министр, во всем том, что творилось эти 5 лет, как минимум, Он же соучастник. Поэтому безнаказанно, наверное, до тех пор, пока их власть держится. Власть их держится до тех пор, пока слишком многие не готовы шевелиться. Как сказал один мой хороший товарищ, я не буду имя называть, хотя он достаточно известный человек, он сказал следующую фразу. Ну, конечно, очень хочется, чтобы у них все накрылось медным тазом, но при этом хочется и самому при этом слишком много-то не потерять. А так как, опять же, слишком многие именно так рассуждают и не хотят терять слишком много, у них ничего и не накрывается. Вот вам простая логика. Революцию делают не голодные, революцию делают те сытые, кого пару дней не покормили. Но до пары дней пока не доходит. Однодневные сбои бывают. А на второй день что-то обнаруживают.
А мне кажется, что вот они как-то примитивно понимают вот роскошь и примитивно понимают вот богатство. Вот я, например, знаю, при Брежневе сейчас спал в доме у Виктора Луи. Это реально были богатые интерьеры, потому что у него были картины Андрея Рублева висели. И был, условно говоря, и вот мебель была антикварная. Вот это было действительно стиль и классика. А вот это вот что-то, какое-то, по-моему, ну, ничего здесь нет такого, что выдавал бы хороший вкус у
хозяина. Да, жлобы они, ну что тут говорить.
Да.
Я еще подумал, когда так многие радовались успеху Трампа,
да,
на выборах.
Угу.
И я где-то наткнулся на фотографии интерьеров трамповского жилища.
Ну,
Трамп... какой-то ужас. Позолота в количестве достаточном, я думаю, для храма Христа Спасителя. Там в одной комнате. То, сё, там вот это все.
Бронцалов у нас такой, помнишь, был?
Да, помню Бронцалова, конечно. В общем, вот Наворотов, как у... именно что у Бронцалова, как у образцового жлоба из тех, кого было принято называть новыми русскими в 90-х годах. В начале 90-х. Значит, вот я тогда подумал, что... По крайней мере, с точки зрения вкуса, Трамп им действительно родной. Вот как когда-то Андрей Донатович Синявский сказал на суде, когда его спросили, какие у него разногласия с советской властью, он сказал, что чисто эстетически.
Стилистически.
Да. Ну так вот, у них с Трампом ни стилистических, ни эстетических разногласий нет. С одной только разницей. Трамп чисто-нечисто грязными методами заработал свои миллиарды в бизнесе.
Конечно, он сам.
Я видел Трамп Тауэр в Америке.
И его избрали более-менее вот, честно. О,
это само собой. И президентом стал по закону.
Вот, они думают, что...
А эти такие же жлобы, но при этом еще все украли.
Нелегитимно избрали.
И... власть захватили не только жлобскими, но и преступными методами.
Да.
Вот вся разница.
Увы, да. Ну, главное, чтобы это понимало мировое сообщество, которое им помогает. А им вот...
Владимир, мировое сообщество
покупает у них газ и нефть.
Более или менее все понимает. Не все, конечно, но очень многие. По крайней мере, все, кого это непосредственно касается, кто имеет отношение к теме. Но ему, мировому сообществу, нет до этого дела.
Пока нет, да.
Да и не будет, по крайней мере, до тех пор, пока они, собственно, мировому сообществу, назовем вместе своими именами, мировое сообщество – это не Сенегал, не
Сомали.
Сомали, не Камбоджа и даже не Украина. Мировое сообщество это США, ЕС, ну, максимум. Большая двадцатка, ну, 19 без России. Максимум. И то мнение ЮАР не слишком значимо. Их от него не слишком интересует. Потому что это наша проблема. Это не американцев проблема. Американцев это начнет сильно волновать в случае, если ну так в экстремуме им будет угрожать война.
Атомная, да.
Ну а какая еще может быть война? Ну пусть даже не атомная. Но война. Вот если они должны будут посылать свои войска, а область, на войну. И то, если это будет не атомная война за страны Восточной Европы, пусть даже члены НАТО, по пятому параграфу устава НАТО, они обязаны будут воевать. Ну и то там будут разные точки зрения, и наверняка начнется, как это было уже во время Второй мировой войны. Уже когда Франция и Великобритания воевали с Германией, появилась статья в одной из основных французских газет «Умирать за Данцик» с вопросительным знаком в конце. Тоже будут колебания. Но до того там это вопрос 25-й степени важности. Или 37-й степени. Это наши проблемы. Это на наши деньги построено.
Конечно.
Это у нас украли. Вот это они у нас украли. И это нас должно волновать, а не мировое сообщество. Потому что у граждан того конгломерата государств, который принято называть мировым сообществом, так не украдешь. Там при первом приближении вылетишь отовсюду.
Да-да, как жена этого премьера, она пыталась получить зарплату как помощник депутата.
Фион, да, получил.
Получил, да. Ну что ж, спасибо. Мне вообще думается, что эта тема, она будет и вплоть до выборов президента, она будет актуальна. А мы благодарим вас за участие в нашей программе. На «Волнах Радио Свободы» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Крамурза-старший, продюсеры Олег Львов и Дмитрий Новицкий.
Вам представляется будущее России.
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое-то будущее. Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».